Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. 80 лет художнице и мемуаристке Татьяне Максимовне Литвиновой. Впервые в эфире 14 августа 1998 года.
«Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Первая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена Татьяне Максимовне Литвиновой. На днях ей исполняется 80 лет. Татьяна Максимовна – художница, мемуаристка, наконец, автор «Поверх барьеров». Последние 20 с лишним лет она живет в Англии, на родине матери, английской писательницы Айви Литвинов. В этой передаче вы сможете услышать фрагменты из радиоэссеистики и интервью Татьяны Литвиновой, которые звучали в «Поверх барьеров» в 90-е годы. Начнем с передачи 93-го года. «Отвечают ли дети за родителей?» Татьяна Максимовна делится детскими воспоминаниями об отце, сталинском наркоме иностранных дел Максиме Литвинове.
Я его помню со своего 5-летнего возраста, это значит самое начало 20-х годов, когда мы осели наконец всей семьей в Москве. И тогда он очень с нами возился и казался таким же шалуном, как мы. Собственно, авторитетом была мама. Мы понимали, что и папа должен ее слушаться. Это было весело. А потом уже в школьные годы, так 8-9 лет, не было такой связи, потому что, ну, сколько можно шалить? Казалось, что он чем-то таким скучным занимается, мне непонятным. Я помню, люди говорили, что должна гордиться отцом. Я гордилась, но я гордилась его подпольным прошлым. Это мне очень нравилось, вот то, как он в тюрьме был, из тюрьмы бежал, и главное, как он обманывал шпиков. Вот этим я гордилась, а, скажем, лет 9 я стеснялась его, я боялась, что вот-вот все поймут то, что я вижу. А видел я, что он буржуй с карикатуры Бориса Ефимова. Толстый, курит сигару и едет на машине.
Вам что-нибудь перепадало благодаря отцу? Какие-то кремлевские подарки, конфеты?
А, просто жили очень хорошо. Мы жили в особняке, вот где сейчас британское посольство. Но, правда, мы занимали там 2 комнаты, но, конечно, бегали по всему особняку. Благодаря маминому разуму мы учились в обыкновенных школах, а не кремлевских. Я видела, что все не так живут. Скажем, зайду к подруге, там вся семья в одной комнате. Но я завидовала, какой-то был пещерный уют, оранжевый абажур, картошка жарилась тут же на примусе. А у нас, я чувствовала, что это казенное, хотя и роскошно, что это не наше. Отчасти я думала, что, может быть, мы в самом деле очень хорошие, нас все любят, что мы так живем. А, в общем, не очень думала. Но другое вот, что отделяло от моих товарищей. Родители часто бывали за границей и привозили там одежду заграничную и все. Но отчасти благодаря маминому воспитанию. Но и отец для сановника был скромен, конечно. Мы не хвастали никогда. Помню, мы ездили за границу летом и были один день в Париже. И потом говорил, чтобы мы в школе никому не рассказывали. Я не совсем понимала, почему. Думала, что это какая-то, может быть, тайна политическая. Всегда мне казалось, что что-то папе грозит. И поэтому нельзя. А она просто, чтобы мы не хвастали. Она понимала, что это верх блаженства воображения школьника всякого, побывать на Эйфелевой башне. Мы как-то не жили со средой кремлевских работников. Отец с ними не дружил домами, ну вот так.
Как вы поняли, что отец в опале?
Немножко и мама, и отец через нее нас подготовлял. После, собственно, убийство Кирова. Я уже была студенткой, ну, ясно, была другая атмосфера. Мама мне подсунула, я помню, Анатолия Франца «Боги жаждут», из чего я кое-что поняла. Потому что я ведь очень любила революцию. А потом, как-то, я не знаю, непосредственно ли отец нам говорил, но, словом, мы были готовы к тому, что в любой момент могут отца арестовать.
Как получилось, что уже в 50-х годах вы подружились с людьми, которые были или стали диссидентами?
Я вообще не очень интересовалась политикой. Боже, 40-е годы, это антисемитизм, все это все отвратило уже, конечно. А о том, что, возможно, какое-то активное отношение к этому, это может быть скорее через моего племянника Павла, который ушел в движение Потом встреча с Беленковым для меня была очень важной. Я его не знала до его посадки, хотя у нас параллельные были. Он в ИФЛИ учился тоже, работал в информбюро во время войны. А потом, значит, вернулся. И вот это, собственно, единственный человек из моего поколения, который вот железно не принимал советскую власть. Это было мне и интересно, и как-то стыдно, что я не такая.
Ваш отец был видным ленинцем, затем был сталинским наркомом, да. А вы инакомыслящая, политэмигрантка. А. Какой вы видите себя? Цельной, бунтующей, раздвоенной?
Я думаю, что все очень естественно, и даже, так сказать, диссидентство мое в какой-то степени продолжение линии отца. Собственно, диссидентство было еще в школьные годы, но от отца я что усвоила? Ненависть к шпикам, или как это в школе называлось, ябедничество. Из-за ябедничества мы организовали какую группу, называли все 11 чертей, боролись с этим. Было очень невинно все это дело. Но потом я узнала, что мы были зарегистрированы как троцкистская молодежная организация. Было нам 12-14 лет. И вызывали родителей в школу, но отец не пошел, мама была. А потом отец меня об этом расспрашивал, я ему все рассказала. Он никак не реагировал, все хмыкал, но я чувствовала, что он сочувствует. Ну, отец боролся за справедливость, ну и мы тоже, понимаете? Нет, у меня нет ощущения, что, примкнув, так сказать, к диссидентам, я изменяю линию отца. Основное наше с братом сопротивление было пассивным, то есть мы не поступили в партию. И он нас уговаривал даже довольно вяло, без всякой идеологической фразы, вполне цинической. Он говорил, надо относиться к этому как к паспорту, без него никуда и все.
Татьяна Максимовна, а по-вашему, дети отвечают за отцов?
Я их не считаю его преступником. Не больше за него отвечаю, даже если бы он был преступником, чем была бы достойна уважения, если считать, что он такой уж великий человек. Но мое отношение к коммунизму, конечно, отрицательное, но это легко, понимаете? Каждое новое поколение, как бы, в кавычках, умнее предыдущего. Просто потому что новое, потому что мы не запачканы в чем-то, скажем. Мои дети гораздо чище меня, потому что они не жили при Сталине. Какая же тут ответственность, я не знаю. И за что я должна отвечать? За то, что он в конце 19 века вступил, то есть был основателем партии, которая погубила нашу страну. И насколько он отвечает, вот что я хочу сказать. Он шел туда, как многие, с очень чистыми мыслями. Я помню, как мы его спросили, это уже было в конце 30-х годов, уже опало, что его побудило примкнуть к движению. Он сказал, я хотел видеть свою страну без тюрем. И усмехнулся. И, конечно, мы тоже усмехнулись.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу к 80-летию художницы и мемуаристки Татьяны Максимовны Литвиновой.
Летом 1928 года мы с братом и мамой провели один день в Париже. Мама повела нас в книжную лавку «Шекспир и Кампани», основанную Сильвией Бич для англоязычных экспатриантов. Сильвия Бич была приятельницей, поклонницей и патронессой Джеймса Джойса. Мама купила в этой лавке «Улисса», впервые изданного в Париже в начале 20-х годов. И вот Сильвия Бич в ответ на мамину просьбу, а может, они списались заранее, договорилась с Джойсом, что тот маму примет. Прямо из книжной лавки мама повела нас к Эйфелевой башне, купила нам билеты, посадила в лифт и сказала, что вернется за нами через 2 часа. Всегда такая внимательная к нашим маленьким нуждам, она на этот раз забыла оставить нам деньги на аттракционы. И главное, на покупку маленькой модели башни, которые продавались на каждом этаже. Впрочем, нам и так было хорошо подниматься с этажа на этаж и видеть, как автомобили внизу превращаются в заводных божьих коровок. Интересно было гадать, как долго будет лететь слюна, если плюнуть, и высохнет ли до того, как коснется земли. Пока мы таким образом занимались своими научными исследованиями, маме, как она мне несколько лет уже спустя рассказывала, пришлось испытать, быть может, самое большое разочарование в своей жизни. Она ожидала, что они встретятся как писатель с писателем. У нее за спиной, как-никак, было 2 напечатанных романа, один из которых считался настолько смелым, что его запретили выдавать в публичных библиотеках. И один детектив из московской жизни. Однако, в первой же минуты их беседы ей стало ясно, что его она интересует лишь как мадам Литвинова, которой, может быть, в ее положении жены наркома иностранных дел удастся подтолкнуть публикацию «Улисса» в России. Единственный литературный разговор произошел, когда в ответ на ее слова, что хоть его книга ей очень понравилась, она, однако, нашла ее довольно трудной. «Сколько времени вы затратили на ее чтение?» — спросил Джойс. И когда она ответила, что читала ее запоем в течение недели, он сказал: «Неужели вы считаете, что достаточно посвятить неделю своей жизни книге, над которой я трудился 5 лет?»
Слово «за граница» — грамматическая нелепость, понятие — метафизический абсурд. Англичане говорят «overseas», то есть «за морями», или «abroad», что включает в себя образ широкого мира. У нас же оно негативно и обозначает одно – не Россия. Я родилась в Англии, с точки зрения анкетной – за границей. Но я была дома. Впрочем, первые 5 лет моей жизни я провела в европейских поездах. Когда пришла мне пора говорить, я заговорила по-датски. Следующая оседлость – в Эстонии. Там, кроме материнского английского, говорили по-немецки. И, наконец, в 5 лет я очутилась в Москве, о которой уже к тому времени мы с братом страстно мечтали, как чеховские сестры. Это была самая длительная оседлость в моей жизни – 50 лет. Я помню ощущения, когда мы возвращались из блистательного Парижа через статный Гамбург, несколько зашарпанную Варшаву, в Москву, заплеванную подсолнечной шелухой, с нищими на улицах и беспризорниками, жмущимися к огромным котлам, где варился асфальт. Мне это казалось спуском по ступеням. Бог весть куда. И вот я снова в Англии. Где же я? На родине или на чужбине? Не знаю. Только не за границей. Я живу здесь, в Брайтоне, на берегу моря. Небогато, но чрезвычайно благополучно. И все-таки для меня Англия за граница в негативном понимании этого термина. И по письмам из России, и по впечатлениям от моей поездки в Москву, и по встречам с приезжими соотечественниками, я поняла, чего мне не хватает в моем прекрасном далеке. Нет за границей, если судить по Англии, того электричества, что ли, заряда отчаянности, которого сами носители этого заряда, измученные тяжелой повседневностью, быть может, в себе и не замечают.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу к 80-летию Татьяны Максимовны Литвиновой. Тема интервью, которая впервые вышла в эфир в 95-м году – «Неотразимые мужчины».
Первый неотразимый мужчина в моей жизни был англичанин. Мне было 6 лет, мы проводили лето с дружественной семьей, и главное, что в нем было – очень длинные ноги, облаченные в серо-фланелевые брюки. И вот это светло-фланелевые брюки были совершенно неотразимы, и я их никогда не находила в России. И это была такая несбыточная мечта.
Татьяна Максимовна, ваша жизнь так сложилась, что вы знали много знаменитостей. Вы знали Будённого и Ворошилова, вы дружили с Корнеем Чуковским, вы знали американского писателя Джона Чивера. Слава, признание делает мужчину неотразимым.
Ну, что касается Будённого и Ворошилова, то они как-то не шли в счет как мужчины для меня. Знаете, не слава, а форма, скажем, вот. Первые неотразимые мужчины в России для меня были в детстве – это милиционеры. Будённого меня очень интриговало его усы, конечно. И один раз я с ним ехала в машине, и он отвернулся, а ус еще, так сказать, торчал. И я его тихонечко потрогала даже пальцами. Я не знаю, заметил он или нет. Но он делал какие-то пасы, мне было 14 лет. Но был отражен мной тотчас. Чуковский – это, можно сказать, главная дружба, любовь, не знаю, как назвать, всей моей жизни. Она началась с восьмилетнего моего возраста, затем с перерывом в 20 лет возобновилась во взрослом и до самого его конца. Это, может быть, был самый неотразимый мужчина. Но давайте определим, что такое неотразимый. Это ведь не то, что обаяшек какой-то, да? И это не то, что вот сразу хочется лечь с ним. Знаете, некоторые любят говорить, это не мой стиль, там, про женщину или про мужчину. А у меня нету стиля в мужчинах. Высокий или приземистый, или седой. Ну, лысый, конечно, это немножко хуже, но можно. Что-то такое, чего во мне нету, к чему я стремлюсь, это и есть неотразимый мужчина. Вы говорите о славе. Действует властность. А слава есть власть. В основном, в детстве это... чувствуется, ну, во-первых, отец всегда, да, это эталон какой-то, там, любишь его или не любишь, старший брат. Так что это, наверное, входит в компонент, но неосознанно уже. И да, еще очень важная черта, должна быть при всем этом ранимость. Вероятно, это нужно для того, чтобы ты чувствовала себя нужной этому человеку.
Замечательный писатель, замечательный пьяница Джон Чивер был неотразимым мужчиной.
Абсолютно. Я в него влюбилась еще, когда его переводила. Мне казалось, что я все знаю, что это он меня описывает. Я не представляла себе его внешнего облика, не думала, когда встретить. Вдруг он приехал, оказался совсем не такой маленький, красноморденький и абсолютно неотразимый. Что он бисексуален, это не важно. Он просто был прелестен.
Я родилась в Англии, и мама, англичанка, убаюкивала меня английской колыбельной. С 5 лет и далее, на протяжении полувека, я жила на родине отца в России. Вот уже 2 языка – материнский и отечественный. Мне было около года, когда родители подкинули меня к друзьям-датчанам на месяц. На тот самый месяц, когда во мне прорезался дар речи. Когда они за мной вернулись... Я обрушила на них все переполнявшие меня впечатления бытия на датском языке. Они не поняли ни слова. И так, гласит семейное предание, я разрыдалась. Когда на 6-м уже десятке я очутилась в Англии, в довершение к знакомому всякому советскому человеку, попадающему на Запад культурному шоку, я ощутила еще один. На нашем с мамой языке, таком родном и особенном, почти тайном, масонском, говорят все. Владеть 2 языками с практической стороны – благо. Да и не только с практической, наверное, так сказать, расширяет кругозор. Но не спешите завидовать. В этом двойном лингвистическом подданстве и залог некоторой ущербности, неуверенности и даже шизофренического раздвоения. А к старости и самый склероз – выпадение нужного слова чуть ли не удваивается. Впрочем, предложи мне переиграть мою лингвистическую судьбу, я бы, пожалуй, отказалась. Ни без Шекспира, ни без Грибоедова я не согласна жить. Теперь, после 15 лет в Брайтоне, на берегу Ла-Манша, все как будто встало на свои места. Сны — то английские, то русские. Но считаю я всегда по-русски. Для того, чтобы запомнить номер здешнего телефона, перевожу его на русский. Это, видимо, вопрос ритма. И даже, если доводится писать список, что купить в магазине, пишу не йогурт, а кефир, не ти, а чай, и, конечно же, хлеб, а не бред. Какой же язык считать родным? Тот ли, на котором колыбельная? Или тот, на котором впервые заговорил? При всей моей любви к английскому языку, с его литературой, с его особым юмором, ментальностью, для меня все же сомнений нет. В ритме, в стихии русского языка я прожила 3/4 своей жизни. Радовалась и огорчалась, дружила и ссорилась, любила и ненавидела, больше, впрочем, любила, все на русском. Язык ведь еще и пространство, где ты страдал, где ты любил, где сердце ты похоронил.
Накануне выхода этой передачи в эфир я позвонил Татьяне Максимовне в Англию, чтобы поздравить ее с 80-летием. Увы, своего автора я не застал. День рождения она решила отметить в своем любимом городе – Барселоне.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача журналистки Тамары Леленковой о военной музыке. Впервые в эфире 14 августа 1998 года.
Когда-то российский генералиссимус Суворов говорил о подобной музыке, что она удваивает, утраивает армию. Впрочем, говорил он это во времена, когда военные музыканты выходили на поле брани плечом к плечу с другими воинами.
Под кавалерии! Постоянной! Батьки! Начинай!
Второй половины 19-го столетия новая военная тактика и новые виды вооружений вытеснили музыкантов с поля брани. Но все же военная музыка и военные оркестры пережили и кавалергардов, и кирасиров, и драгунов.
Прозвучавшая запись была сделана в начале века, не позднее 12 года, поэтому и качество плохое, и нечеткое. Однако содержание не оставляет сомнений – это походный марш. Оркестр, который его исполнял, мог играть и на плацу, и на гулянье в городском саду, и приветствовать заезжего чиновника. Возможно, от того, что пол России носила мундир, ведомственный или военный, духовая музыка звучала громко и часто. о первом военно-музыкальном опыте я попросила рассказать профессора Московской консерватории Евгения Аксенова.
Еще в IX веке на Руси сложились уже свои музыкальные ватаги. Так называли именно прежние музыкальные коллективы. Собирались вместе, чтобы сыграть на праздниках, чтобы подать вместе сигнал. Поэтому музыкальные инструменты на Руси делились на боевые и народные. Среди боевых музыкальных инструментов, например, были набат, бубен, труба прямая, не такая, как сейчас, изогнутая много раз, а прямая труба. Посол Гердерштейн, который был в России долгое время, оставил дневник. Или другой посол Корп тоже оставил дневник, в котором они вспоминают об этих ужасающих звуках. И они отметили в своих дневниках, что звук боевой трубы скорее устрашал и пугал, нежели услаждал слух. Звук на этой трубе был настолько силен, что если рядом оказывался человек, то лопались барабанные перепонки, из ушей текла кровь. Но зато в бою такой звук, пронзительный, резкий, зычный, сильный, он был слышен далеко окрест. Военачальник всегда держал музыкантов рядом с собою. И управление действиями дружины осуществлялось с помощью таких музыкальных инструментов. Музыканты находились рядом со знаменем. Вот почему взять музыканта в плен вместе с инструментом считалось даже более почетным иной раз, чем знамя. Если попадал в плен музыкант, то управление войсками парализовывалось. Ну а при царе Алексее Михайловиче взять в плен музыкантов и боевые музыкальные инструменты считалось делом большой чести, и поэтому лично царю посылали в подарок целыми вазами эти музыкальные инструменты и пленных музыкантов. Во время празднеств, во время торжеств государственных военные музыканты принимали непосредственное участие. Они принимали участие, кроме того, и в увеселениях знатных людей. Все стремились обзавестись своим духовым оркестром, и военные музыканты часто играли в нем и дирижировали в нем военные дирижеры. Военные оркестры, сформированные в Красной армии, очень часто и прежде всего использовали те выдающиеся произведения, которые были написаны композиторами 19-го столетия. Когда мы встречаемся на конкурсах с зарубежными мастерами духовой музыки, то даже они признают, что, например, марш наш дирижер и наш оркестр исполняют совершенно иначе. Они говорят, что вы маршем дирижируете. Вы делаете из него художественное произведение, а у нас чаще всего марш тактируют и понимают это как музыку прикладного жанра, под которую надо ходить. Ваш русский марш, они говорят, нужно слушать. Вот такое зажигающее воздействие музыки русского марша – это отличие и национальная черта. Thank you.
Вероятно, такая музыкальная особенность происходит от того, что в России дирижер военного оркестра получает высшее музыкальное образование, тогда как прочие капельмейстеры довольствуются средним. У микрофона курсант первого курса военно-дирижерского факультета Дмитрий Пономаренко.
Еще с детства я мечтал быть военным. У меня дядя был военный. В дальнейшем я свою жизнь связал с музыкой. Я почему-то выбрал трубу. Мне почему-то он понравился, этот инструмент. Но пришло еще с давних лет, это раньше были сигнальные инструменты, которые созывали. И сейчас она очень красивая, очень звонкий звук, который звучит. Яркий, полноценный, плотный.
А физически это тяжело быть в военном оркестре, оркестрантом?
Да, это мне очень было трудно привыкнуть, когда я поступил сюда. И мы начинали уже пытаться играть на движение. Для меня это было очень трудно, потому что я учился в гражданском училище. И там мы никогда во время ходьбы не играли. Даже наоборот, нам запрещали во время ходьбы играть. Потому что это очень трудно. Сбивается аппарат, это трудно следить за звуком, за интонацией. Это очень сложно для музыканта. А здесь-то получается так, что мы еще военные, мы должны уметь маршировать и играть. Поэтому здесь она намного сложнее. При ходьбе, отсекаешь ты шаг или не подсекаешь, хочешь, не хочешь, она будет колебаться. Ну, штук будет, хоть хочешь, не хочешь, она будет как-то двигаться на губах. Поэтому это очень трудно привыкнуть, научиться именно держать ему штук неподвижно на губах, чтобы он тебе не сползал.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о военной музыке и музыкантах в мундирах.
Прежде капельмейстер равнялся коллежскому асессору, одному из самых незначительных чинов. И через 30 лет службы получал право личного дворянства. Со временем привилегии и требования изменились, но престиж остался. О своем поступлении в военно-музыкальное училище рассказывает старший преподаватель кафедры военно-оркестровой службы майор Василий Цицанкин.
Конкурс, конечно, был большой. В военно-музыкальное училище тогда поступало 10 человек на одно место. Тогда не брали в военно-музыкальную школу, мы поступали мальчики 10-летние, ниже 1,40 м. Это было связано с тем, что мы участвовали в военном параде. Передо мной был два товарища, и вот я помню, значит, я дружил Киселев, и я до сих пор запомнил фамилию. У него было 1,39 м. Вот мы были как раз вот одного роста. И он, значит, он встал, ему говорит, все, свободен. Следующую иду я. Становлюсь на носки, смотрит на меня майор Елизаров, начальник милицейской службы, махнул рукой и подписал, говорит, годен.
Некоторое время Василий Цицанкин руководил оркестром на крейсере Тихоокеанского флота.
На всех кораблях первого ранга сейчас находится оркестр. Как правило, оркестры корабельные, укомплектованные моряками, матросами срочной службы. Вот у меня в оркестре было всего-навсего за 3 года, пока я служил на корабле, было всего-навсего 4 музыканта с музыкальным училищем. Все остальные были, в принципе, как говорится, музыканты-самородки. Отбирали мы их. Если он где-то когда-то занимался, где-то в духовом кружке или в музыкальной школе, мы давали ему инструмент, он поиграет что-нибудь, проверили у него слух, проверили ритм. И если подходит, он отбираемся на корабль. На том корабле, где мы служили, авианосец, была рейдовая служба, то есть корабль к берегу не мог подойти, поэтому люди не видели берег в течение года, в течение 2. Поэтому единственное отдушиной было, наверное, вот концерты оркестра и вокально-инструментальный ансамбля.
Как музыканта-профессионала вас не раздражал уровень оркестра?
Если честно, то закончил я с дипломом с отличием золотой медали военно-музыкальное училище, потом закончил с дипломом с отличием военно-дирижерский факультет, вдруг попал в такой малопрофессиональный коллектив, для меня был некоторый шок на первом этапе. Вот. Но потом я понял, что даже вот с такими музыкантами можно делать музыку.
Зачем в таком немузыкальном деле, как военное, столько музыки? В каждом полку по оркестру.
Маяковский очень хорошие слова сказал. Мало построить парами, распушить по штанинам канты. Всех совдепы не сдвинут армию, если марш не дадут музыканты. Под музыку легче передвигаться, двигаться. Музыка вдохновляет на всех пеших передвижений. Потому что 19 век, вы же прекрасно понимаете, не было ни машин. Все передвижения армии проходили, в общем-то, в пеших колоннах. Когда была оборона Севастополя, в Таврии шел полк 12-й московский, гренадерский. Он шел 12 часов, переход у него был. 12 часов, причем они приходили, вот я так считал, по времени, это они должны были пройти в час где-то 5-6 километров. Вот. Привалы были очень короткие, и только, значит, за счет того, что вот игра оркестра, всегда была такая команда, даже в русской армии, песенники, музыканты вперед.
Под степи, шесть, часто, Начинай! Батька Валерий! Постоянный! Батьки! Начинай!
Шатрова. Вот он был написан, мало кто знает, на смерть барон фон Лосс, был такой военный капельмейстер. Вот он поднял в атаку свой оркестр, вот из оркестра погибло 13 человек тогда вместе с ним. Заимствовали от армии европейских государств. Ведь те штаты военных оркестров, которые были введены в 711 году во все кавалерийские и пехотные полки Петром I, они были как раз заимствованы, в принципе, из армии Пруссии и Австро-Венгрии. Специально, значит, набирали 10 музыкантов русских, там специальный даже штат, и иностранец-габаист. То есть иностранец, он руководил этим коллективом. Интересный архивный документ попался мне. Там был список, представленный Александру II, какие марши он потребовал 1856 год. Из 67 маршев русских оказалось только 5. А моему удивлению, напротив каждого марша была пометка императора. Хорош, очень хорош. Забраковать, плохой. Можно исполнять. Говоря о том, что, например, кто из императоров играл на музыкальных инструментах, Николай I, который каждый свой рабочий день начинал с того, что он начинал исполнять гаммы на корнете о пистоне. Когда он осматривал в Зимнем дворце, например, смотр шел, он мог подъехать к оркестру, взять у первого корнетиста трубу и сыграть сигнал зари. Александр III играл, не считая зазорным для себя, на басу в оркестре при Дом Пешеской капелле.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о военной музыке и музыкантах мундиров.
Звучал марш лейб-гвардии Преображенского полка. Наверное, в начале века попасть в число военных музыкантов считалось такой же удачей, как и теперь. Мой следующий собеседник, флейтист, проходил срочную службу в оркестре одного из военных училищ.
Музыкант по сути своей, он абсолютно не военный человек. Музыкант человек, что касается точного регламента, человек неорганизованный. У меня было 18 снарядов в месяц. Что такое 18 снарядов? 18 снарядов 18 суток. В месяц ты не высыпаешься. Ну, ты спишь от силы 4. 5 часов, если вообще спишь. Это все случилось во время первой парадной подготовки. Это ежедневная тренировка на улице в любую погоду. Соответственно, перед самим парадом была репетиция, начиная на Красной площади. То есть ежедневное вбивание ног в задницу. И один из дней я заснул в строю, закончив играть парадный монтаж. Оркестр поворачивается. То есть это тысяч, наверное, полторы, если не больше, музыкантов под руководством главного военного дирижера. Выходит с площади, с первой ее части, и уже стоит в крае, чтобы прошла военная техника. В этот поворот именно я проспал. То есть я был во втором батальоне, уже проходит следующий, а я стою в строю и сплю. Просто на месте. Как мне сказали потом сослуживцы, ты был похож на гвоздь, который подвергается термической обработке. Ты стоял и с закрытыми глазами, держа в руках инструмент, начал постепенно сгибаться. Проснулся я уже от того, что у меня на ухо кричит собственноручно генерал-майор Михайлов. Я, естественно, ничего не соображаю, все гремит, все идут.
Во время парада музыканты должны сыграть 42 произведения на память, подчиняясь тамбуру-мажору главного дирижера. Я спросила у Максима, помнит ли он свои ощущения от дефиле.
Первый парад, конечно, это эйфория. Потому что если раньше, допустим, мальчишкой ты смотрел его по телевизору, представлял, как это здорово. Не существует таких людей, которые бы в какой-то момент не прельщала военная форма. А тем более, что и первый парад. И моими глазами стояли все эти бонзы, я их видел. То есть это было достаточно близко. И в этом есть какая-то, во всяком случае, первое впечатление, эйфория, такой подъем, что я вот стою на Красной площади, вот меня вот сейчас видят все остальные по телевизору, думают, вот военные музыканты, так здорово, в форме.
Это было каким-то образом похоже на чувство патриотизма?
Да, естественно, конечно, место само диктовало.
Мундиры для таких торжественных парадных случаев шились особые. Тогда как в обыкновенное время даже капельмейстер носил камзол не военный, а военного ведомства. Подробнее о костюме музыкантов я попросила рассказать начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Виктора Афанасьева.
До революции в русской армии было очень много красивой формы. И лучше всех были одеты военные музыканты. Многие ритуальные элементы, детали из нашей формы, они все ушли на Запад. Вот англичане носят такие меховые шапки высокие. Эти шапки раньше шили в Сибири. Эти шапки носили наши музыканты. К сожалению, эти традиции утрачены. Безусловно, хотелось бы, когда разрабатывается форма, то обязательно должны учитывать специфику. Так же, как военный дирижер, но не может дирижировать он в этом военном мундире, потому что дирижер поднимает руки высоко, открывается вообще вся нижняя часть туловища. Это неэтично, это неэстетично, это вообще не должно такого быть. Но ведь это же не разрабатывалось специально для военного дирижера. У военного дирижера должен быть фрак. Вот сейчас, на сегодняшний день, я только один. Ношу фрак, как главный дирижер Министерства обороны. Все остальные дирижеры пока работают в мундирах. Сам по себе ритуал хорошо подготовленный, он вообще воспитывает и военнослужащих, и воспитывает гражданское население. Вот вы видите так со стороны, когда красиво действительно подготовлен ритуал, картинка нравится. Но эта картинка, она достается довольно тяжело. Должен быть и строевой шаг, и людей не музыкальных нужно уметь заставить идти под эту музыку. Вы, наверное, замечали, идут солдаты очень близко друг к другу. Это, как правило, вот так теснятся в строю и очень тесно прижимаются друг к другу те, которые очень плохо воспитаны в музыкальном отношении. Но ведь мы же играем разную музыку. Мы играем и симфонические произведения, переложения для духового оркестра. Мы играем оперную и опереточную музыку. Мы играем джазовые произведения.
Thank you.
окончания училища дирижер, он же капельмейстер, получает офицерское звание. А вот до какого звания может дослужиться рядовой музыкант? Вопрос генерал-лейтенанту Виктору Афанасьеву.
Самое высокое звание – это старший прапорщик в военном оркестре. Дело в том, что у музыканта это деталь несущественная. Он растет в должности. То есть его принимают, скажем, звание у него младший сержант, но он может быть на должности помощника солиста, если он, ну, хорошо образован, хорошо владеет музыкальным инструментом. Затем он может быть солистом в этом оркестре. То есть это и отражается на зарплате. Но самая высокая должность – это концертмейстер.
Понятно, что, будучи офицером и выше по званию, дирижер может как-то вот воздействовать особым образом, вот не так, как обычный дирижер в обычном оркестре.
Мы готовим, скажем, какую-то программу, и каждый музыкант индивидуально готовит эту программу. То есть он учит свою партию. Но если он эту партию не выучил к определенному сроку, то я начинаю, как дирижер, с ним разбираться. И говорю, что ты, Вася, не прав. Я с тебя снимаю определенную ставку, то есть я первоначально бью его материально. Но если он начал хамить, грубить, я ему еще раз говорю, что ты не прав, а потом, ну, мое право, чтобы он навсегда это и до смерти запомнил, если он совсем борзой, так скажем, грубо, то тогда я ему объявляю несколько суток ареста. И все. Но это вообще у музыкантов бывает очень редко.
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода».
Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».